эфире информационная программа «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Беспорядки в Кировской области. Скандал в Петербурге из-за инсталляции с участием несовершеннолетних на приеме у губернатора. Акция «Occupy Следственный комитет». И названо имя преемника Василия Кименко на посту главы Росмолодежи. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, как стало известно сегодня, новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. Напомню, что прежний глава Росмолодежи Василий Кименко ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял это агентство с 2007 года. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Сергей Белоконев до настоящего времени занимал должность заместителя главы Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Сюда он пришел в конце прошлого года из Государственной Думы, в которую был избран по спискам «Единой России» в 2007 году. О нем также известно, что родился он в деревне Свобода в Курской области, а карьера его началась в 2001 году, когда 24-летний Белоконев возглавил петербургское отделение молодежного движения «Идущие вместе». Через 3 года он стал секретарем Федерального совета и руководителем аппарата движения «Наши». В 2007 году Сергей Белоконев курировал программу движения под названием «Наши выборы», а в декабре того же года стал депутатом Государственной Думы. Депутат от «Единой России» и бывший пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель назвал Белоконева самым профессиональным человеком в стране в сфере молодежной политики. Он рассказал «Радио Свобода» о том, как сегодня работает Росмолодежь и какие задачи могут стоять перед его руководством.
Если у Росмолодежи не будет возможности больше финансовых и взаимодействия с регионами, то его роль будет значительно снижаться. Потому что, если говорить о бюджете Росмолодежи, то он очень невелик, учитывая, что там одни из основных форумов, которые проводят Росмолодежь, и мероприятия, они, в принципе, и поглощают все эти средства. Вот. Если говорить о взаимодействии с регионами, то у нас, к сожалению, на горизонтальном уровне практически ничего не работает, и получается так, что команда из Росмолодежи может пройти во все регионы, но то, что они будут ее исполнять, совершенно не обязательно, поскольку в регионах часто, соответственно, комитеты по делам молодежи, они ориентированы прежде всего на губернаторов, и получается, что агентству нужно прежде всего договариваться с губернаторами, а не работать напрямую с комитетом по делам молодежи. Это очень сильно осложняет эту работу. Если, соответственно, у Росмолодежи будет больше финансовых возможностей, то, соответственно, это даст возможность, в том числе, самостоятельно развивать молодежную политику вне зависимости от политики региональных властей, что, в свою очередь, все благотворно скажет и на влияние Росмолодежи, и на, собственно, результаты деятельности.
Вот я так понимаю, что вы работали с Сергеем Белоконевым, например, когда вы были в движении «Наши».
Я никогда не занимался молодежной политикой вместе с Сергеем, но то, что я его лично знаю по Думе и по нашим, да, я знаю. Во-первых, молодой достаточно человек, но при этом, с одной стороны, опытный, с другой стороны, образованный. И, мне кажется, у него есть, безусловно, лидерские задатки. То есть это человек, который считает себе достаточное число качеств, которые позволяют ему, в общем-то, думаю, на этой позиции себя достаточно серьезно заявить.
Говорил депутат Госдумы Роберт Шлегель. Как отметил Шлегель, решение о назначении Белоконева главой агентства должен принять премьер-министр. Правда, добавил депутат, у него нет сомнений, что это в ближайшее время и произойдет. О том, кто возглавит Росмолодежь, в субботу сообщил министр образования Дмитрий Ливанов. Именно этому ведомству будет теперь подчиняться агентство по делам молодежи, которое раньше находилось в ведении Министерства спорта. Изменения начали происходить еще в феврале, когда министр спорта Виталий Мутко заявил, что после президентских выборов у Росмолодежи будет новый руководитель. И только неделю назад стало известно об отставке Василия Якименко с этой должности. Что такое сегодня Росмолодежь? По положению об агентстве оно должно заниматься оказанием неких государственных услуг, управлять государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, проводить вместе с молодежными общественными организациями и движениями мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни, а также нравственного и патриотического воспитания. Если посмотреть на сайт Росмолодежи, там можно найти много анонсов, касающихся проведения различных молодежных лагерей, среди которых выделяется Селигер. Активист солидарности Илья Яшин говорит, что в бытность Якименко во главе Росмолодежи значительная часть бюджетных средств по государственным контрактам уходила на поддержку проектов прокремлевских движений.
Новости о том, кто возглавляет Росмолодежь, должны интересовать нас исключительно как налогоплательщиков, в первую очередь как налогоплательщиков, потому что Росмолодежь, помимо такой машинки для промывания мозгов молодому поколению, является огромной бюджетной кормушкой. Каждый год там миллионы долларов тратится непонятно на что. Известно, что когда Якименко возглавлял эту структуру, государственные контракты, через которые из бюджета уходили огромные деньги, подписывались с комиссарами наших, с его друзьями, приятелями. Совершенно не сомневаюсь, что и в новой системе руководства, в новой структуре руководства такие схемы будут приняты, потому что это одни и те же люди. Якименко, Белоконев – это все одна и та же группа людей, связанных между собой личными отношениями и политическими взаимосвязями. Поэтому ждать какого-то здесь ведения порядка не приходится. На самом деле, вот этими всеми назначениями, перестановками должна в первую очередь прокуратура интересоваться.
Они финансируют вообще молодежные движения, Росмолодежи официально?
Они подписывают государственные контракты и выделяют на какие-то проекты конкретные деньги, но в основном почему-то эти проекты и фонды создают комиссары наши, то есть выделяют деньги своим, как правило.
Это был член «Солидарности» Илья Яшин. На днях газета «Известия» написала о том, что с уходом Василия Якименко из правительства Кремль полностью переформатирует свою работу в сфере молодежной политики. Отныне кураторство лагеря «Селигер» больше не будет единолично принадлежать ведомству. По мнению студентки журфака МГУ и депутата муниципального собрания Москвы Веры Кичановой, Кремль пока не определился с генеральной линией в отношении молодежи. А по ее словам, то, что происходит сегодня с Росмолодежью, никак не влияет на саму молодежь.
Росмолодежь занимается не молодежью вообще, как, наверное, это положено, потому что они получают деньги из бюджета государственного, а занимаются вот конкретно молодежью, которая там готова ходить на акции в поддержку власти. Так что широкие, если так выразиться, круги молодежи, они, наверное, не замечают этой молодежной политики. Опаснее другое, опаснее то, что какие-то такие особенно, не знаю, одиозные акции, о которых мы все слышали, там с насаживанием на кол портретов оппозиционеров, там с, не знаю, с пикетированием там квартир и прочее. Я думаю, что они опасны тем, что подают какой-то сигнал, что ли, что так делать можно. То есть, что тот человек, который поддерживает власть, что он может где-то приступить закон, то есть, например, прийти в магазин там и начать уничтожать продукты. У них было такое направление деятельности. Вот у движения «Наши» был проект «Слушай против», они приходили в магазины, да, и уничтожали продукты, которые вот просрочены, с просроченным сроком годности.
Это было мнение студентки журфака МГУ, депутата муниципального собрания Москвы Веры Кичановой. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданские активисты собрались сегодня на акцию протеста возле Следственного комитета России в Москве. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошли столкновения между выходцами из Дагестана и местными жителями. В российских школах сегодня выпускные вечера. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение. Здоровый образ жизни в России. Что ему мешает, а что способствует?» Об этом Вероника Баде будет беседовать с гостями своей передачи. Эфир в 13 часов 7 минут. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошли столкновения между выходцами из Дагестана и местными жителями. В массовой драке принимали участие более 100 человек. Некоторые были вооружены палками, обрезами, охотничьими ружьями. Полицейские стреляли в воздух, чтобы остановить толпу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
В массовой драке в поселке Демьяново Подосиновского района приняли участие больше сотни человек. Некоторые из конфликтующих вооружились палками, булыжниками и даже охотничьими ружьями. По неофициальной информации, есть пострадавшие. Полиция была вынуждена применить табельное оружие, стреляя в воздух, чтобы усмирить толпу. Видео массового побоища было снято одним из местных жителей на камеру сотового телефона и размещено в интернете. Ночью неизвестные совершили поджог кафе, принадлежавшего дагестанскому бизнесмену. Несколько дней назад именно здесь начался конфликт между племянником хозяина кафе и местной молодежью. О событиях рассказывает руководитель пресс-службы Кировского управления МВД Сергей Баранцев.
Значит, я хочу прежде всего отметить, что каких-либо пострадавших с огнестрельными, иными ранениями, ранеными в голову, ранеными в тело и так далее, эта информация в действительности не соответствует. Конфликт на самом деле был, поводом послужила бытовая ссора, которая произошла между владельцем пилорамы, уроженцем одной из северокавказских республик, 20 июня вечером в кафе в местном, куда он пришел со своим племянником. Между племянником с одной стороны и местным жителем произошел конфликт. В этот же вечер владельцу пилорамы на улице неизвестные нанесли побои, ну и это стало причиной последующих событий. Для поддержки земляка приехало порядка 20 человек, все родственники и знакомые этого предпринимателя. Около 13 часов местные жители в количестве 50 человек собрались у пилорамы для выяснения отношений. Для предотвращения конфликта территория пилорамы была оцеплена сотрудниками полиции. Около 15 часов один из местных жителей при попытке оборвать оцепление нанес металлическим прутом удар по щиту сотрудника полиции. Участковый уполномоченный произвел несколько выстрелов вверх из автомата. Но, как уже сообщалось нами, 22 июня конфликт был локализован. Местные жители отказались от своих намерений и разошлись. Ну и сегодня ночью произошло возгорание в деревянном здании, где вот располагалось то самое кафе, где и начался конфликт. Для безопасности людей в поселке Демьяново находятся дополнительные силы, направленные из областного центра.
В Демьяново сейчас введен комендантский час, рассказывает жительница поселка Ольга.
Сказали, что ввели комендантский час, после 6 детей на улице быть не должно, желательно и взрослых в целях безопасности. Милиция ездит, поселок контролирует вроде как, кто его знает. Но я знаю, что у них сегодня пар сгорел, но пару у них подожгли. Да, у дагестанцев. Но они сказали, что если что-то еще будет, как бы по слухам, что это еще только начало. Что начало, что они там хотят нам сделать, я что не знаю.
В общем, кто поселок же получается на военном положении.
Да, ну а что делать-то? Мы тоже жить-то хотим, и детей своих спасти. Как-то надо ведь.
Губернатор Кировской области Никита Белых в курсе произошедшего в Демьяново. Сейчас глава региона находится на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но уже завтра намерен вернуться в Киров. Рассказывает пресс-секретарь кировского губернатора Борис Веснин.
В планах губернатора поездка в Подосиновский район в ближайшее время. И в том числе будет там проведен более комплексный анализ причин возникшей ситуации. И что сделать, чтобы подобные рецидивы не повторялись.
Почему же такая ситуация оказалась возможна? Виной всему ужасающая бедность сельского населения. У истоков национального конфликта лежит конфликт социальный, устранить который будет не так-то просто, считает правозащитник, лидер кировского отделения партии «Яблоко» Евгений Кокаулин.
Если большая часть страны живет в состоянии ужасающей бедности, причем люди не просто живут сейчас в состоянии бедности, но не видят перспективы вырваться из этого состояния, естественно, всегда будут происходить конфликты между теми, кто с точки зрения одних людей преуспел больше, и между теми, кто считает это несправедливым, что эти преференции получены за счет поддержки какой-либо национальности. Я бы не стал сейчас упрекать какую-либо национальность, либо ее представителей в том, что они своими действиями, принесением чуждой культуры и так далее спровоцируют данный конфликт. Безусловно, всегда за такими обстоятельствами, конфликтами, драками стоит социальное неравенство. Если нет понимания того, как государство может совершить вот тот реальный экономический рывок вперед, про котором говорили еще 10 лет назад, после прихода Владимира Владимировича Путина к власти, что говорить о провинции. Естественно, всегда есть рецепты, которые нравятся нам или не нравятся, являются универсальными. Это, безусловно, наказание по закону любого преступника, вне зависимости от того, какой национальности, без выгораживания в угоду какой-то семинутной политики.
Сейчас сотрудниками Следственного комитета, работающими в поселке Демьяново, возбуждено уже 3 уголовных дела. По статьям 213 – хулиганство, 318 – применение насилия в отношении представителя власти и 167 – умышленное уничтожение чужого имущества. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Петербурге разгорается скандал в связи с тем, что на приеме у губернатора Георгия Полтавченко перед гостями Петербургского экономического форума в виде живых скульптур предстали дети, выкрашенные серебристой краской. В интернете появились фотографии, благосфера взорвалась возмущенными комментариями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сам по себе факт театрализованного выступления детей на губернаторском приеме вряд ли возмутил бы общественность, но сама идея настолько напоминала стилистику забав, если не времен Средневековья, то, по крайней мере, крепостного права, что возмущенная реакция последовала незамедлительно. Справедливости ради нужно сразу заметить, что лица детей на фотографиях не выражают страдания или даже неудовольствия, но все равно мысль о том, что 9-10-летние серебряные дети должны были неподвижно сидеть, спрятанные в коробке по углам бассейна, изображая четыре ветра, так что только диковинные головы живых скульптур торчали над водой с бумажными корабликами, сама эта мысль невольно приводит в содрогание. Первым фотографию серебряных детей опубликовал в интернете губернатор Кировской области Никита Белых с пометкой «В Питере таким образом мучают детей», но без указания, где именно. Затем историю красочно описал известный блогер Рустем Адагамов. Содрогнулись многие присутствовавшие на том приеме в Петропавловской крепости, но прошли мимо. А потом в Фейсбуке появилась запись Кати Солнцевой, которая мимо не прошла. Мы с Александром Микояном и Рубеном Водоняном вытаскивали этих детей. Сначала искали организаторов этого безобразия, но не найдя, просто взяли и разодрали воротники. Эти воротники были заколоты булавками на шеях и приклеены к коробке, в которой сидели дети, и физически вытащили их оттуда. Но самый ужас на фото не виден. Одной из девочек солнце светило прямо в глаза. Думаю, она простояла так не менее часа. Очень надеюсь, что ее глаза не пострадали. Особенно отвратительно то, что все проходящие мимо возмущались, фотографировали, но шли дальше. Честно говоря, очень хочется наказать организаторов. Конец цитаты. Этого же хочется и правозащитнику Юрию Вдовину.
То, что я узнал вот об этой истории, не то, что потрясает, а удивляет просто идиотизмом. Тем, что страну считают до сих пор существующей в рамках крепостного права. Не любишь детей, не люби, но не пользуйся тем, что у тебя есть власть, ты можешь издеваться над людьми. С моей точки зрения, детский омбудсмен наша должна разобраться, кому это принадлежала блестящая идея, и подумать о том, чтобы эта идея не осталась без последствий. Как минимум должен быть общественный позор этим людям.
Телефон детского уполномоченного по правам человека не отвечает, а вот чья идея известна. Режиссера Виктора Крамера, который утверждает, что скандал вызван исключительно политическими интригами.
Тот объект, который вызвал такое возмущение, называется «Роза ветров». Четверо детей находятся в специальном коробе, в совершенно сухом виде, а головы их возвышаются над художественно сделанным бассейном, который олицетворяет собой некую водную стихию, и в котором эти дети, как четыре ветра, дуновением своих замечательных ртов, создают движение маленьких бумажных корабликов. Вот такой красивый инсталляционный объект. Мы его придумали очень давно. Первый раз он, по-моему, у нас работал на Бали у господина Тимирканова. Это было очень красиво. И сейчас мы его решили использовать опять. Дети работают с удовольствием. Когда их пытались оттуда вынуть, они сопротивлялись, потом требовали, чтобы их запустили назад. Ничего незаконного и проблемного для детей в этой истории нет.
Довольны дети или нет, не имеет такого уж большого значения, считает театральный критик Марина Дмитревская.
Во-первых, я, наверное, спросила бы уважаемого режиссера Витю Крамера, послал ли бы он свою дочку Соню участвовать в этом мероприятии или посчитал бы, что это ребенка развращает, обслуживание богатых. Во-вторых, мне вспомнилась история из 17 века, называется «Бронзовый мальчик». Про то, как мальчика, который для увеселения богатых бронзовой краской постоянно мазали, и он умер, потому что это было вредно его коже. Не думаю, что современные краски вредны коже наших детей, но психика-то вот эти вот игры, мне кажется, безумно вредны. Они какое-то другое представление о мире создают у детей. Но то, что вообще на это празднество было потрачено 30 миллионов рублей, а в это время правительство города сообщает нам, что на содержание исторического центра денег нет. Даже если это были деньги не города, а экономического форума, надо было выступить на экономическом форуме, господину Полтавченко, и сказать, давайте вы не будете ходить шампанским среди серебряных детей, а отдадите это на город. Вообще все возмутительно. А кроме того, трагическое ощущение от судьбы Вити Крамера, потому что ведь это все очень дорогостоящее, дорогооплачиваемое мероприятие. Он вообще-то талантливый театральный режиссер был. Когда-то мы говорили, что у него на ночном столике всегда томик Пастернака. Вот у меня томик Пастернака и «Серебряные дети», усиляющие господ, все это не сходится.
Счет возмущенных отзывов в соцсетях идет на сотни. Один из участников обсуждения приводит цитату из Грибоедова. Или вон тот еще, который для затеи на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, оторванных детей, сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Некоторые отзывы упоминают педофилию, но большинство сводится к лаконичным фразам вроде «барин изволил развлекаться» или «жесть». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве гражданские активисты собрались сегодня на акцию протеста возле Следственного комитета России. Требования освобождения арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, а также заключенных из списка, принятого на февральском митинге за честные выборы. С места событий в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте. Буквально вот несколько минут назад сейчас от Следственного комитета ушли последние люди, которые принимали участие в акции. Вот они сейчас пошли по улице вниз. И что отметили сегодня все участники? Сегодня случилось что-то вообще невероятное. Дело в том, что как вот в прошлую субботу собирались люди точно в таком же формате. Сегодня собралось там где-то более 50 человек, много журналистов. Они стояли возле территории Следственного комитета. И сегодня люди взялись за руки, организовали живую цепь. И когда мимо проезжал общественный транспорт, трамваи, автобусы, люди поднимали эти вот... держащиеся руки вверх, привлекая к себе внимание, не было никаких плакатов. Но дело в том, что сегодня полиция не предпринимала вообще никаких действий. То есть здесь сейчас на месте до сих пор остаются семь автозаков, сотрудники ОМОНа, 2-го оперполка, различных подразделений МВД, ГАИ и прочее. Сегодня к оппозиционерам не подходил вообще никто. Люди где-то уже спустя полтора часа акции просто спрашивали друг друга, до скольки мы будем стоять? Обычно стояли до первого задержания, когда там людей начинали винтить и увозить в райотделы, потом их все шли выручать. Сегодня их не трогал никто. И вот сейчас на месте, то есть люди простояли, вот 4 часа простояли они под Следственным комитетом, они начали расходиться, и на месте они повязали на заборчике территории Следственного комитета белые ленточки, и вот сейчас вот у меня в руках листовка, которая тоже вот здесь вот на территории Следственного комитета на заборе прикреплена, здесь написано «Окупай Абай», «Окупай Баррикадный», «Окупай Арбат», «Окупай СК», Следственный комитет. И внизу подпись «Шутка, повторяемая дважды, становится глупостью». Я, может быть, не совсем знаю, что это значит, вот, но какой-то, видимо, в этом смысл есть. Люди сказали, что они будут приходить сюда еще и продолжать эту акцию, и 10 человек, с которыми я успел поговорить, они сказали, что все они протестуют против того, вот этого следственного произвола в отношении людей, которые, по их словам, были незаконно задержаны и находятся последствиями по обвинению в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент Радио Свобода от здания Следственного комитета России.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. В Следственный комитет России поступило обращение от гражданина Болгарии, имя которого не называется, с просьбой проверить информацию о коммерческой деятельности депутата Госдумы Геннадия Гудкова за границей. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Москве гражданские активисты собрались сегодня на акцию протеста возле Следственного комитета России. В Следственном комитете допрашивают активистку движения «Солидарность» Надежду Митюшкину, которая была одним из авторов заявки на проведение митинга оппозиции 24 декабря на проспекте Академика Сахарова в Москве. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. В Москве задержан глава управы Останкинского района Максим Максимов по обвинению в подкупе. Президент Турции Абдулла Гюль выразил крайнюю обеспокоенность в связи с инцидентом с турецким истребителем, который накануне был сбит силами ПВО Сирии. Саудовская Аравия может начать платить зарплату бойцам так называемой «Сирийской свободной армии», вооруженных формирований сирийской оппозиции. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». В центре египетской столицы Каира на площади Тахрир всю ночь оставались несколько тысяч участников акции протеста против действий военного руководства страны. Большинство собравшихся сторонники исламского движения «Братья-мусульмане». Палестинец погиб в секторе Газа сегодня утром в результате израильского авиаудара. Об этом сообщают медики в Газе. Официального подтверждения израильского командования пока нет. Новому премьер-министру Греции Антонису Самарасу сделана операция в связи с отслоением сетчатки глаза. 8 человек погибли утром в субботу при аварии чешского туристического автобуса в Хорватии. Это были краткие новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Берлине сегодня проходит традиционный 34-й по счету парад «Кристофер Стрит», в котором принимают участие более 500 000 геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров со всей Германии, а также и из других стран. В этом году активисты ЛГБТ-сообщества намерены выразить протест против гомофобной политики российских властей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Парад проводится в память о событиях 28 июня 1969 года, когда в Нью-Йорке гомосексуалисты впервые вступили в открытое противостояние с полицией на Кристофер-стрит. Парад знаменует борьбу сексуальных меньшинств за равноправие в обществе. В Германии положение с равноправием людей, независимо от пола и сексуальной ориентации, выглядит относительно благополучным, и участники парада делают акценты в своих акциях на притеснение сексуальных меньшинств в других странах, в частности в России. Парад проводит ЛГБТ-сообщество, сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, объединяемое своей борьбой за равноправие. В прошлом году берлинский ЛГБТ-парад собрал рекордные 700 тысяч участников. Среди них были и русскоязычные ЛГБТ-активисты, в частности, объединившиеся в группу «Из России с гордостью» – «From Russia with Pride». Как и в прошлом году, у российского посольства инициативной группы Вани Кильбера будет устроена акция протеста под девизом, который скандировали демонстранты в солидарность с притесняемыми сексуальными меньшинствами в России в прошлом году. Гомофобия – позор России. Говорит один из поддерживающих парад и акции протеста, художник Дмитрий Врубель, известный во всем мире своей картиной на берлинской стене «Поцелуй Брежнева и Хонекера» с подписью «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Дмитрий Врубель.
Главное, что сам маршрут традиционный все-таки изменен именно в том числе с точки зрения выражения презрения российским гомофобам и поддержки российских ЛГБТ. Российские участники, причем это как бы ребята, которые, как я знаю, они участвуют и в подготовке различного рода акций и у посольства. И вот когда Путин приезжал и в защиту Пусси Райт, как бы, вот, и они не только берлинские, я знаю еще кто-то, есть ребята из Гамбурга, из Потсдама.
Интересно, что традиционный берлинский парад в этом году под лозунгом «Знание приведет к признанию» проходит по новому для себя маршруту от здания метро Котбус-Артор мимо мемориала гомосексуалистам жертвам нацизма, мимо российского посольства и Рейхстага до Бранденбургских ворот, где состоится заключительный митинг. Колонна из 40 ярко оформленных автоплатформ с костюмированными участниками пересечет по улице Глинки бульвар Унтер-ден-Линден неподалеку от российского посольства, где намерены протестовать русские участники парада. Первые платформы появятся в этом месте примерно в 18 часов по московскому времени. Принятый в этом году в Петербурге гомофобный закон станет одной из центральных тем берлинского парада. Одной из акций российских активистов станет установка по пути колонны неподалеку от российского посольства контрольно-пропускного пункта «Чекпоинт Владимир». На этом месте все автоплатформы «Кристофер Дэй Парада» будут тормозиться с предупреждением «Вы въезжаете в российскую зону». «No free speech», «No homo propaganda». Скорее всего, сотрудников российского посольства ожидают и другие сюрпризы, которые инициативная группа до последнего момента будет сохранять в тайне, говорит Дмитрий Врубель.
Вот эти вот ребята, которые, значит, готовят все эти акции, они очень немножко такие странные. У них есть своя группа, да, по подготовке, но она, эта группа, закрытая. В ней участвует 50 человек, и больше об этом никто не знает.
Парады, подобные берлинскому, проводятся и в других крупных городах Германии, в частности в Кёльне. Их всегда поддерживают своим личным участием известные политики страны. О нынешнем берлинском Кристофер Стрит Дэй параде и запланированных акциях у российского посольства говорит уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг. Решающим постулатом в этом вопросе должна быть защита государством, государственными авторитетами меньшинств любого рода. Власти должны защищать меньшинства. Я хотел бы, чтобы президент Путин, правительство России, Дума, в частности Дума Санкт-Петербурга, защищали бы меньшинства, а не создавали в обществе настроение натравливания на них путем издания, как в Петербурге, законов, дискриминирующих эти меньшинства. Я рад проводимому в Берлине параду и тому, что в нем принимает участие группа из России, и меня по-прежнему беспокоит ситуация с дискриминацией гомосексуалистов в России. Говорил уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Крупнейший исследователь информационного общества, американский социолог Мануэль Кастельс, выступил с докладом на форуме «Медиа будущего», который проходил на днях в Москве. По мнению Кастельса, в современном обществе власть зависит от возможности контролировать не только информацию, но и коммуникацию между людьми. Между тем, современное правительство по всему миру утрачивает этот контроль. Люди самостоятельно информируют друг друга и координируют свои действия через интернет, образуя мощное протестное движение против устаревших социальных институтов. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова выяснила, что думает Кастельс о российских протестах и будущем мировых общественных движений.
Если вы наблюдали за российскими общественными движениями последнего времени, то каковы, по-вашему, их основные идеи и ценности?
Я не очень хорошо знаю ситуацию, я наблюдал за ней на расстоянии и не имею серьезного мнения на этот счет. У меня есть ощущение, что это движение в защиту политической демократии. В нем есть много идей и запросов, но главным образом оно основано на вере в то, что Россия – это демократическая страна, что в России есть свобода средств массовой информации в целом, и поэтому люди требуют реформ политических институтов. Это очень политическое движение, хотя в нем много различных компонентов. Как и другие социальные движения в мире, российское не имеет лидеров, хотя многие пытаются объявить себя лидерами. Но, как я говорил, с некоторыми участниками демонстрации никто не признает Ксению Собчак или кого-то другого лидером протестов. Даже Навального, давшего старт этому движению, не признают лидером. Суть протеста в том, что москвичи в большинстве своем не согласны с самопровозглашенной демократией Путина.
А как государство должно реагировать на подобные протесты и могут ли репрессии быть эффективными в таких случаях?
Нет, это не мое мнение, это было доказано во многих странах. Если в ход идут бомбы и танки, то люди отвечают гражданской войной, вот как в Сирии. В конце концов, репрессии доходят до того предела, когда демократические движения превращаются в гражданскую войну.
Но если мы говорим не о гражданских войнах, а просто неких возмущениях в обществе и о таких репрессиях, как цензура в СМИ или контроль над интернетом.
Вот это другое. Но если движение началось, его нельзя остановить. Оно будет менять общество различными способами. Другое дело, можно ли контролировать свободу интернета? Да, но не очень эффективно. Поэтому технический интернет изначально был устроен так, что его очень трудно контролировать. Единственный способ – совсем его отключить. И ни одна страна не может этого сделать. Это как отключить электричество. Нельзя разделить хороший интернет и плохой интернет. Можно делать, как в Китае. Если властям что-то не нравится в интернете, они ловят человека и отправляют его за решетку. Это плохо для человека, но его послание не останавливается. Оно продолжает свой путь. Можно убить говорящего, но нельзя убить его высказывание.
Как же тогда должно реагировать государство, чтобы оставаться эффективным и продолжать существовать, и чтобы решить назревшую в обществе проблему?
Если у государства проблема со свободой, у него будут проблемы очень долго. Потому что с помощью интернета люди получают власть, они получают информацию, связываются друг с другом, создают свои собственные медиа, собственные социальные сети, создающие вызов государству в разных смыслах. Единственный способ сосуществования с этой свободой интернета для государства – открыть каналы политического участия, признать, что то, что мы считаем демократией сейчас, многие люди больше таковой не признают. Значительная часть граждан развитых стран Европы и Америки, от трети до половины населения, согласны с идеями протестных движений, хотя и не обязательно готовы участвовать в них. И это значит, что политические системы должны становиться более открытыми. Политический класс не может больше быть отдельной кастой, изолированной от остального общества. В противном случае будет появляться все больше и больше радикальных общественных движений и протестов. И так происходит во всех странах.
Получается, нужно изобрести новые формы демократического участия.
Именно так. Не отменять существующие, а дополнить их электронной демократией. Демократией участия на местном уровне, прозрачностью финансов, контролем над деятельностью банков. Дело идет к тому, что приходит конец представлению о демократии, которое заключается в том, что каждые 4 года вы участвуете в выборах под влиянием СМИ, под контролем властей и крупных бизнес-корпораций. Это как в конце 19 века, когда была демократия, но женщины не голосовали, меньшинства не голосовали, голосовали только люди, владевшие землей и так далее, и так далее. Сейчас у нас более продвинутая электронная демократия, но у нас нет демократии, адекватной веку интернета, когда люди располагают всей полнотой информации и могут самостоятельно объединиться для организованных действий. Либо демократические институты открываются для широкой публики и становятся более прозрачными, либо общество ждут серьезные конфликты и даже насилие по всему миру.
Но какими могут быть эти новые формы участия?
Люди еще только изобретают их. Пока еще непонятно, прошло только несколько месяцев, если говорить о российской ситуации.
Эти формы должны быть различными для разных стран?
Да, разные в разных странах, но движения в разных странах находятся в контакте друг с другом. Каждое движение знает обо всем, что происходит с другими. Все подключены к интернету, весь опыт становится общим. То, что люди делают в России, очень хорошо известно по всему миру. Люди обсуждают это. Как начиналось Occupy Wall Street? Но началось после протестов в Испании. Канадский журнал, издающийся в Ванкувере под названием «Ed Bastos», осветил опыт испанских протестов в мае и июне 2011 года. И в июле 2011 года бросил клич началу Occupy Wall Street 17 сентября. В Египте это был призыв «Долой диктатуру», в Америке «Долой диктатуру денег».
А эти новые идеи протестующих, насколько массовыми они должны быть, чтобы иметь влияние? Насколько много людей должно их разделять?
Вся страна должна начать разделять их не 50%, а 90%. Для этого требуется время. Если большинство населения не поддерживает позицию протестующих, в обществе будет противостояние, но не будет глубоких изменений. И в этом проблема. Я надеюсь, что политики осознают, что система должна стать более открытой, прежде чем столкнется с массовым гражданским неповиновением. Есть различные формы революции. Люди обычно думают о насилии, слыша о революции, но, возможно, просто массовое гражданское неповиновение. Движение Occupy сейчас занимается несколькими вещами. Создают кооперативы по собственному производству продуктов и их потреблению от выращивания овощей до бартерных сетей и альтернативной валюты. Появляется огромное мировое движение социальной валюты, которое используется внутри особого сообщества людей. Развиваются банки времени, когда люди обмениваются единицами времени. Вы тратите 3 часа для моей пользы, я трачу 3 часа для вашей пользы. Идея в том, чтобы избавиться от денег и финансов, пока ее разделяет меньшинство. Но количество сторонников быстро растет. Движения идут от протестов к самым разным конкретным действиям, которые меняют общество снизу.
Но в случае денег действительно можно сделать совершенно определенные шаги для изменения системы. А что делать, если проблема со, скажем, свободой слова, с честностью выборов? Что могут сделать обычные люди?
Только интернет. Распространять информацию, вести обсуждение, что уже делается. И если власти попытаются это остановить, то объединения вроде Anonymous могут, например, заблокировать сайты органов безопасности. Если власти применят кибератаки, то и к ним применят кибератаки.
Мануэль Кастельс в интервью «Радио Свобода» о российских протестах и будущем мировых общественных движений. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова. Говорит «Радио Свобода». В Москве без четверти пять. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Гражданские активисты собрались сегодня на акцию протеста возле Следственного комитета России в Москве. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. В поселке Демьяново Кировской области минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями. В российских школах сегодня выпускные вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
И обзор блогов. Различного рода кары для устроителей премии «Серебряная калоша», а также участниц панк-группы «Pussy Riot» и капитана футбольной сборной России Андрея Аршавина активно обсуждались в сетевых дневниках уходящей недели. У микрофона Юрий Васильев.
Средневековье – это прекрасно. Тогда чур выхолоп. Такого рода полемика вспыхивает то в одном, то в другом блоге, где обсуждается инициатива депутата от фракции «Единая Россия» Алексея Журавлева. Тот предложил наказывать за оскорбление патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. По мнению Журавлева, Владимир Гундяев, таково мирское имя патриарха, на минувшей неделе подвергся нападкам, цитата, именно из-за своей патриотической позиции. Для многих православных это является оскорблением их религиозных чувств, конец цитаты. Случилось новейшее оскорбление в Театре Российской Армии, где проходила церемония вручения антипремии «Серебряная калоша». Одну из номинаций этой сомнительного рода награды за чудеса, имевшие место с дорогими часами патриарха, наличие которых Кирилл то подтверждал, то отрицал. Так вот, одна из номинаций досталась Владимиру Гундяеву. Разумеется, против калоши резко выступили официальные представители РПЦ, а думская общественность, соответственно, озаботилась формами наказания всех оскорбителей, предстоятеля и православия. В том числе, разумеется, и девушек из группы «Pussy Riot», которых на уходящей неделе вновь оставили дожидаться суда за решеткой. Дмитрий Ромендик, в ЖЖ более известный как Пентрейдер, выступил в защиту действующего законодательства. Цитата. «Когда Хрущеву захотелось казнить валютчиков, срочно приняли закон и приговорили их к расстрелу задним числом. Так и рождается беспредел. Примите закон», требует Дмитрий Ромендик, «наказывайте по ему следующих. Но этих надо судить по закону, а не потому, что Путин решил уподобиться Хрущеву. Сегодня за хулиганство в храме Христа Спасителя, а послезавтра просто за фразу «Путин дурак» или за то, что бомж матюкнулся на деревенскую церковь», спрашивает Дмитрий Ромендик. «Сначала примите закон, что нельзя говорить «Путин дурак», а потом сажайте по нему. Если сегодня наказать их за оскорбление чувств верующих не по закону, а по внутреннему ощущению справедливости, то послезавтра можно будет наказывать туристку, по глупости зашедшую в церковь в мини, за выставку, где, по мнению прихожан, их оскорбляют, за текст в живом журнале против патриарха, да за все что угодно. Не потому, что есть такой закон, подчеркивает Пентрейдер, а потому, что у тех, кто принимает решение, есть такое вот самоощущение справедливости». Редактор Сергей Бережной в ЖЖ «Барос» поделился западноевропейским опытом вышучивания церковного руководства. «Патриарху, конечно, виднее, на чьи «поучения» в кавычках ему реагируют», подчеркивает Сергей Бережной, «а на чьи нет, и если реагировать, то насколько остро. Может, он и попытается затыкать чужими руками, конечно, рты кому угодно, запретить шутить насчет его часов и поддерживать, опять же, не самообвинение против «Pussy Riot», который одной дурацкой песней чуть ли не все устои православия обвалили, включая троеперстие и налоговые льготы. А я что-то вспомнил, говорит Сергей Бережной, какими протестами Берлин встречал визит Бенедикта XVI и карикатурно папу в сети навалом. Папа, он какой не есть католик, а все-таки под лавку по первому же обидному поводу не лезет. В ответ на карикатуры и шутки свой адрес фетва не произносит, распнуть негодяев не требует, и урона своей репутации этих шуток, видимо, не ощущает. И суд на медиа скоморохов не подает, и об дерево их посредством храмовой стражи не шваркает мордой. Он, похоже, как-то выше этого, предполагает Сергей Бережной, и предлагает итог. Удивительно отсталый человек Бенедикт XVI, но совсем не понимает наносимого ему жестокого урона. Государство взвалило на свои плечи непомерную ношу. Оно теперь рассылает апостольские послания в форме обвинительных заключений, определяя за всех христиан, чем именно они сегодня оскорблены, заметил Владимир Пастухов в своей публикации на Polit.ru. А коллектив сетевого издания «Контрабанда» задал не самый вежливый, но оттого не менее точный вопрос. Насколько религиозные чувства, едва ли не по каждому возможному поводу пребывающие в оскорбленном состоянии, свидетельствуют о крепости веры? Своего рода ответ пришел оттуда, откуда едва ли можно было ожидать, с сайта «Эхо Москвы», где, помимо прочего, публикуются блоги журналистов этой радиостанции. Коллега Алексей Голубев обнародовал текст, вполне подходящий для сетевых ресурсов фундаменталистского толка. Цитата. «Вручение калоши предстоятелю – момент исторический. Теперь нам, очевидно, придется жить как-то по-другому. В центре Москвы, в зале театра Российской армии, вся столичная богема на протяжении нескольких минут бесновалась и куражилась, понося патриарха, нашего патриарха, которого любят и уважают миллионы русских людей. Есть разные способы борьбы с воинствующим невежеством», отмечает журналист «Эхо Москвы» Алексей Голубев. «Не знаю, как Мухаммед, но Иисус Христос, пожалуй, монтировку в подворотне бы не одобрил. Впрочем, отмечает Голубев, недаром верующие члены церкви часто зовутся воинством Христовым. Ну а сперва, дорогие граждане, помолимся», предлагает журналист «Эхо Москвы» Алексей Голубев. Его коллеги откликнулись двумя постингами, выполненными в более привычном для «Эхо» тоне. Тем и ограничились. К вящему торжеству свободы слова, не иначе. Воспользовался плодами данной свободы на уходящей неделе и другой Голубев. Валерий, заместитель главы правления ОАО «Газпром». Анализируя причины поражения сборной России по футболу, газпромовский чиновник выдвинул предложение относительно капитана сборной Андрея Аршавина. Тот, надо сказать, не вполне корректно повел себя после драматического матча с греками, заявив, что неоправданные ожидания от игры футболистов – это проблемы ожидающих, а не игроков. Валерий Голубев, ОАО «Газпром», высказался так. «Выслать Аршавина из России, депортировать. Разве может так гражданин относиться к чести своей страны?» Конец цитаты. Когда страну путают с государством, а честь государства с успехами футбольной команды, то несложно и статус гражданина с нахождением на территории перепутать, указывает блогер Витус Вагнер. А Сергей Варшавчик, журналист, предложил в своем сетевом дневнике, может быть, сразу расстрелять? И, кстати, калошу и пусирают тоже касается, да.
Ну и в продолжение темы, затронутой в обзоре блогов Юрия Васильева, новости с Евро-2012. На линии прямого эфира из Киева спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, я вас приветствую, вам слово.
Добрый день. Вчера вечером был сыгран второй четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Встречались сборные Германии и Греции, и сборная Германии победила очень уверенно со счетом 4-2. Говорят, победивший состав не меняется, а еще говорят, что талант идеально соответствует канону и различным догмам и законам. А гений сам создает каноны и законы. Вот с этой точки зрения главный тренер сборной Германии по футболу Йохим Лев явно напрашивается на почетное звание футбольного гения. Конечно, спешить не будем, ведь нарушение довольно условных футбольных канонов в матче против не самой сильной сборной Греции не может быть основанием для раздачи почетных титулов. В конце концов, это для Германии всего лишь, это надо понимать, всего лишь четвертьфинал чемпионата Европы. Напомню, что на чемпионате мира 2010 года Германия играла в полуфинале и заняла там третье место. А сейчас команда явно усилила свою мощь и претендует на большее. Но все же Йохим Лев показывал, что к своей работе он относится весьма творчески, не считаясь локальными аргументами в пользу того или иного футболиста. Вот, скажем, нападающий сборной Германии Марио Гомес с 13 тремя забитыми мячами лидирует в споре бомбардиров и конкурирует по этому показателю с грозным португальцем Криштиану Роналду. Однако Гомес на игру с греками, где он мог пополнить голевой счет, не выходит. Зато в стартовом составе появляется Мирослав Клозе, этнический поляк, замечу в скобках, а матч проходил в Гданьске, Андре Шурли и Майкл Ройс. А отсутствуют, кроме Гомеса, Томас Мюллер и Лукас Подольский, очень известные и сильные игроки. Такие смелые перестановки в составе на четвертьфинальный матч, пусть даже и против, повторюсь, не самой сильной сборной Греции, может позволить себе тренер, очень хорошо понимающий возможности своих игроков и задачи на этот конкретный матч Евро-2012. И в результате игру немецкая сборная показала очень яркую, отчетливо усилив ее даже по сравнению с групповым турниром. А там сборная Германии, я напомню, выиграла все три встречи. Два пропущенных сборной Германии мяча от греков никого обманывать не должны. Один из них, в частности, был забит с пенальти в самом конце встречи, а второй в тот момент, когда у Германии наступило, ну, скажем так, временное головокружение от успехов. В общем, немцы сыграли согласно некогда легендарному девизу сборной Бразилии. Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Я думаю, следующий соперник сборной Германии, либо Англия, либо Италия, должен очень внимательно просматривать видеозапись этой игры, и, конечно же, помнить о процитированном бразильском девизе. Сборная Германии в этой встрече показала очень яркий футбол, и думаю, что у нее есть еще все резервы для усиления игры. А сегодня в Донецке пройдет третий четвертьфинальный матч. Встречаются сборные Испании и Франции. Для сборной Франции это, наверное, знаковый день, потому что это юбилей Зинедина Зидана, одного из лучших за всю историю футболистов сборной Франции. Испания и Франция, и этот победитель этого матча будет встречаться с командой Португалии в полуфинале. Конечно, ставки очень высоки, и последний матч официальный с французами в Испании не вспоминать. В 2006 году испанцы еще под руководством Луиса Арагонеса хорошо заиграли в групповом турнире чемпионата мира, однако в 1/8 финала проиграли со счетом 1-3. Вот с тех пор официальных матчей сборные Франции и Испании не проводили, но, тем не менее, с тех пор прошло 6 лет, Зинедину сегодня исполняется 40 лет, а вот новая встреча на таком ответственном уровне. Здесь, конечно, предсказывать победу очень трудно. На мой взгляд, и Испания, и Франция очевидные фавориты турнира.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода» из Киева. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «С христианской точки зрения». Кого и за что следует благодарить? Бога, советскую власть, лично лидера нации или нацию вообще? В программе это обсуждают православные. Священник Иннокентий Павлов из Москвы, издатель альманаха «История совести» Олег Чуб из Сыктывкара. Автор ведущей программы Яков Кротов. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность самостоятельного отказа.
Основанием для обвинения стали статьи Андрея Почобота на сайтах
«Как Харт». Мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».